о подготовке военных летчиков. В конце кампании 1915 года в авиаотрядах русской армии было 322 исправных самолета. В этой кампании русские летчики выполнили 9993 полета, проведя в воздухе 14647 часов. Авиационные отряды потеряли значительную часть летного состава. При этом 43% летного состава погибло или получило тяжелые ранения в результате отказа в материальной части. 22% из-за ошибок в пилотировании, 33% было сбито зенитной артиллерией и 2% погибло в воздушных боях. Для восполнения потерь Гатчинская и Севастопольская летные школы были расширены. Об интенсивности учебных полетов говорит тот факт, что в Севастопольской школе летчиков с 1 июля 1914 года по 3 февраля 1915 года курсанты налетали 1436 часов. Однако выпуск летчиков в России, хотя и увеличивался из месяца в месяц, все еще оставался недостаточным. В январе 1915 года было подготовлено 3 военных летчика, в мае 32, в осенне-зимние месяцы в среднем выпускалось по 12-15 человек. К концу года все школы выпустили 190 военных летчиков, в том числе обучено было 45 офицеров, переучено 35. Кроме того, был подготовлен 81 охотник. Так называли гражданских летчиков, поступивших на военную службу в качестве вольноопределяющихся. Поскольку это количество летчиков было явно недостаточно для ведения воздушных боев и разведки на всем гигантском фронте от Балтийского моря до румынской границы, в начале 1916 года было заключено соглашение с союзниками о подготовке летных кадров в их странах. В соответствии с этим соглашением во Франции при авиационной школе вблизи города Казо обучалась группа русских офицеров и солдат, направленных по специальной аттестации командования. Наиболее способные курсанты, окончившие летную школу, проходили школу высшего пилотажа и воздушного боя в Казо. Здесь совершенствовали свое искусство Крутень, Павлов, Сапожников. Такая же школа была в Сен-Максене, близ Лиона. Там в 1916 году обучались высшему пилотажу и авиамоторному делу 58 русских офицеров и солдат. Эту школу окончили Китченко, Савельев, Веллинг, Агафонов и другие. Вынужденно используя солдат в качестве летчиков, командование многих частей русской авиации задерживало присвоение офицерских званий летчикам из нижних чинов. Несмотря на то, что многие летчики и солдат имели многочисленные боевые вылеты, были награждены Георгиевскими крестами, их не производили в прапорщики. Однако положение с офицерскими кадрами становилось критическим, и командование вынуждено было принять меры. Приказ от 7 октября 1916 года гласил: «Такое явление совершенно недопустимо, так как оно ставит этих нижних чинов, честно и с отличием выполняющих свой долг, в худшие условия для достижения офицерского звания, чем это установилось в других родах оружия». Например, летчик-солдат 2-го сибирского авиаотряда, бывший рабочий Путиловского завода «Мортиров» в 1915 году совершил около 600 боевых вылетов. За подвиги в войне получил 3 Георгиевских креста. В начале 1917 года получил чин поручика. Вскоре после этого был награжден орденом Владимира IV степени и золотым Георгиевским оружием. Однако дальнейшего продвижения по службе не имел. Кроме того, летчик-солдат получал 90 рублей в месяц, летчик-офицер, выполнявший ту же работу, 300 рублей жалованья и не менее 200 рублей так называемых залетных денег за выполнение боевых, сопряженных с опасностью для жизни, служебных по неотложному приказанию командования и охранных полетов по приказанию командующего армией или лица, равного ему по званию. Такое неравенство между летчиками различного происхождения привело к постепенному росту напряженности в авиаотрядах, которая, хотя и не выливалась в кровавые расправы с офицерами, как это было на флоте в 1917 году, однако способствовала массовому переходу летчиков-солдат на сторону большевиков. Именно они составили костяк красных военлетов, которые в боях гражданской войны выясняли отношения со своими бывшими сослуживцами-офицерами на языке пулеметов.